Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Александр Сергеевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Смотрите, прямо сейчас в Петербурге идет Евразийский женский форум. В последний раз что-то подобное происходило у нас в 2015 году, если мне не изменяет память. Ну и вот буквально пара цифр, говорящих о том, насколько все это масштабно и серьезно. Делегаты из сотни стран, около 2000 участников, причем не только женщин, но и мужчины. Ну и самый главный мужчина нашей страны, Владимир Путин, тоже участвует в Евразийском женском форуме. Владимир Владимирович заявил, что нам нужно решать проблему с гендерным неравенством. Вот давайте послушаем, как это было.
В общих интересах решить проблему гендерного неравенства. Убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения. И что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек. Создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты. При этом важно сохранить и традиционные ценности, ценности семьи и материнства, которые не зависят от общественного уклада и технологического прогресса.
Так, Александр Сергеевич, у нас реально проблема гендерного неравенства.
Я про нее много слышу, но, может быть, со мной многие радиослушатели не согласятся. Я вообще плохо понимаю, в чем эта проблема заключается. У меня такое ощущение, что это какая-то искусственная дань политкорректности, вот какой-то такой, причем я бы ее сразу в кавычки поставил, что это такая долгоиграющая мода, что вот где-то, возможно, вот это неравенство есть. А вот у нас в России, ну, не знаю даже. А что, вот надо везде женщин равномерно распределить? Вот во всех сферах производства. Вот меня, например, очень смущают женщины-шпалоукладчики, которые там носят шпалы. А что, их надо еще к Мартену поставить? А их надо поставить директорами заводов обязательно, чтобы они были в той же пропорции, что мужчины. Вот сейчас у нас нет такой статистики, а в советское время у нас первыми по смертности были адвокаты. Вот у адвокатов был самый маленький срок жизни. А вторыми по смертности, по статистике, были директора заводов. Когда они не выполняли плана, это было частенько, им райкомы партии такой нагоняй делали, вот, что инфаркт, и человек ушел из жизни и умер. Вот надо женщин туда.
Нет, смотрите, есть официальные списки профессий, не рекомендованных женщинам. Угу. Вот, то, о чем вы говорите, шпалоукладчицы, мартеновские печи, метро, там, я не знаю, машинисты поездов, все дела. Там довольно обширный список, более 100 специальностей. Но вот цифры, уж коли мы говорим о статистике, на ключевых руководящих позициях в нашей стране женщин менее 10%. И при этом женщины-сотрудники, они более образованы, чем мужчины. 37% женщин имеют высшее образование против 29% мужчин. Это ли не гендерное неравенство? То есть мужики руководят только потому, что тестостерон.
А существует огромное количество женщин, которые очень хотят быть начальниками. Они вот не хотят заниматься детьми, они не хотят заниматься мужьями, они не хотят заниматься семьей, они хотят быть начальниками все. А у них у всех вот действительно вот такие способности гнобить подчиненных, устраивать разносы, не впадать в стресс от того, что тебя подвели, не впадать в истерику. Ведь женщина, она же обладает совершенно по многим параметрам иными характеристиками. Вот, например, женщина, она аккуратнее водит машину. Но в критических ситуациях она ведет себя намного опаснее. Она может вместо тормоза нажать на газ. А вот действительно женщина, она как руководитель, как биологический организм, в котором есть мозг и у которого есть руководящая функция, она действительно сильнее и лучше мужчины. И на нее надо вот это все взваливать. Вот я вам скажу, я руководитель учреждения, я прихожу на работу, у меня первые 15 минут такое приятное настроение, я люблю университет, я люблю заниматься вот университетом, что-то для него делать. Через 15 минут я уже в бешенстве. Там проблема, здесь проблема, там подвели. Вот тут преподаватель опоздал на 5 минут на занятие. Здесь, значит, я там условно говорю, конечно. Понимаете, на одну гардеробщицу меньше, чем надо, там студенты стоят в очереди. Я утрирую немного. немного, но смысл он вот такой, что я через 15 минут уже жизни своей не рад. И вот женщине нужны вот эти все стрессы, чтобы она после вот этой работы пришла домой, а там приходит муж, да, а тут обед должен быть на столе, а тут детишки, с которыми надо делать уроки. А вообще, мы женщину должны вот этому всему подвергать? А у нее действительно должен быть какой-то огромный объем ответственности, она должна быть крайняя. Вот у меня, между прочим, в университете на мастер руководящих постов женщины, там первый проректор женщина, там многие очень заведующие кафедрами, деканаты, посмотришь, вообще одни женщины. Но они там со студентами работают, там надо студента погладить по головке, спросить, что у тебя случилось, вот, с родителями поговорить, а там Петя двоечник, там, его же нельзя сразу выгнать, надо как-то вместе с родителями повлиять, чтобы Петя стал хорошо учиться. Вот, в школах там учителя, ну, только у Майи Борисовны Пильдес там вечно по 30 мужиков, кандидатов наук, вот. А вообще-то это женская профессия, понимаете? Куча главных врачей женщины. А что, мы должны вот требовать, чтобы они были обязательно главами районных администраций? Есть такие, конечно, женщины. Ну, вот, ну, например, Валентина Ивановна Матвиенко – это для меня такой хрестоматийный пример женщины, которая как руководитель даст фору массе мужчин. Вот. А в то же время, ну, посмотрите, мне неловко об этом говорить, но все же, а как у нее с детьми складываются отношения? Непросто, да? А успевает она сейчас повозиться там с младшим поколением, что там у нее происходит? Я не хочу в это вникать. Вот. Но вообще, когда мы говорим о, ну, не о Валентине Иване, а в принципе о женщинах, чем она должна пожертвовать, чтобы стать начальником? А хочет ли женщина этим жертвовать? Есть великолепные организаторы. Вот даже в советском кино были образы женщины-директор фабрики. А вот с семьей у нее проблемы были вообще-то в этом фильме. Обязательно. Так что мы вроде бы пошли в сторону современного западного общества, где уже там и мужчина, женщина. Но вроде бы мы вовремя остановились. И я совершенно не за то, чтобы доводить вот эту абсолютизацию, что женщина то же самое, что мужчина. Нельзя это доводить до крайности. Вот женщина должна иметь время сделать прическу, позаниматься там своими туалетами, пойти там что-то выбрать мужу, сказать ему, ты не очень хорошо выглядишь. Ну-ка, давай-ка мы там тебе рубашку, там костюм подберем, иначе галстук другой. Вот. Проследить за домашним хозяйством. Либо мы должны до конца идти по этому пути. Родитель номер один, родитель номер два. Вот мы за такое гендерное равенство. Поэтому я смотрю на все на это, как на некоторые такие, понимаете, политические процессы, дань политкорректности. Я хочу восхищаться женщиной. Я хочу утверждать, что она не равна мне. Она выше меня. Я на себя, как мужчина, готов взять тяготы жизни. А она пусть все-таки так как-то больше семьей позанимается. Но те, кто хотят идти руководить, я скажу, добро пожаловать, вы образованы, идите ко мне. Проректорами, руководителями департаментов. Хотите ректором стать? Ну, давайте, покажите, что вы там что-то умеете.
Александр Сергеевич, вот еще одна, еще пара цифр. Опять же, официальная статистика. Женщины в нашей стране зарабатывают в среднем на 26% меньше, чем мужчины. Ну, понятно, что это средняя температура по больнице, но, тем не менее, факт. Почему так происходит? И это тоже один из признаков гендерного неравенства.
А может быть, это и хорошо. Может быть, женщина и не должна вносить вклад в производственные процессы такой же, как мужчина. Может быть, у женщины должна быть нагрузка-то вообще-то меньше в обществе. А мужчина, он должен больше зарабатывать, приносить в семью, обеспечивать женщину, чтобы она могла там туфли купить, чтобы холодильник был полон. Может быть, у людей разные функции, от этого и разная зарплата.
Ну вот смотрите, одно из соображений, по которым женщины сейчас все чаще и чаще откладывают ребенка на там после 30 лет,
работать,
когда
да,
карьера. Да, вот. Это происходит в связи с стремлением женщины получить некую независимость, некую гарантию, в том числе социальную, что если с мужем что-то случится, ну вот, поссорились, муж ушел, или, там, я не знаю, не дай бог, муж умер, она сама сможет.
Вообще-то вот это я очень понимаю. Я считаю, что у женщины вот это должно быть. У нее должна быть хорошая профессия, которая позволит ей, получая на 26% меньше, чем мужчина, достойно жить в обществе. Вот. Ну, давайте сделаем ее оставшиеся там 74% очень неплохим. чтобы она могла достойно жить. Потому что ей вообще-то все-таки мужчину не надо содержать. Ей надо только себя тогда прокормить в такой ситуации.
Ну и ребенка.
И ребенка. А на мужчине все же лежит обязанность содержать семью. Даже если у него нет жены и ребенка, любовницу содержать. Знаете, сколько вообще любовниц они? Вот какая-то статья расхода для многих мужчин. Вот вы хороший семьянин, а я наблюдаю за своими друзьями, которые не очень хорошие там, члены семей. Ох, любовницы, они же... Дорогое удовольствие, я бы сказал.
В общем, делаем вывод, что любовницы – это на самом деле двигатель экономики.
Любовницы – это мощнейший двигатель экономики, как и хорошая семья тоже. Потому что если человек хочет, любит свою жену, любит детей, хочет, чтобы семья жила достойно, вот у него стимулы. Поэтому я все же за то, чтобы в обществе женщины отличались от мужчин, за то, чтобы у них были разные функции, и чтобы на мужчинах в большей степени лежала функция заработка, чем на женщинах. Пусть государство помогает женщинам больше содержать семью, выделять средства на детей. Вот это очень правильно, кстати. Вот если женщина воспитывает ребенка, ну, наверное, хорошо бы государственные пособия усиливать. Вот. И вообще-то очень неплохо бы платить женщине просто за то, что она женщина, которая... Ну, по-своему, по-женски содержит семью. Вот у нас разные страны все время кричат, что мы тут сейчас введем всем там необходимый минимум. Правда, когда профсоюзы начали в этом разбираться, очень внимательно изучали, они увидели, что во всех странах Запада за этим кроются попытки лишить людей социальных гарантий. Сказать, вот мы тебе твой минимум заплатили, но мы тебя лишаем того-то, того-то, того-то и того-то. И
вот как... Имеется в виду бесплатная медицина, да, страховка, там, вот это все.
Ну, как с монетизацией льгот у нас сделали. Это все, конечно, ловкие игры. Но вообще-то хорошо бы, чтобы государство доплачивало женщине за работу в семье. Вот это потрясающая вещь, которую стоило бы сделать. И вот такое неравенство я бы всячески поддерживал, что женщина не должна быть равна мужчине, она должна получать социальную поддержку от государства за то, что она ухаживает за мужем, ухаживает за детьми, ухаживает там за стариками в семье и так далее, и так далее. А не то, что вот давайте она у нас будет пахать как мужчина и получать зарплату как мужчина, и мы из нее тут будем выжимать все соки, а потом ты иди и занимайся детишкой.
Остановимся на этом. Александр Сергеевич, спасибо. Хороших выходных.
И вам, и нашим с вами радиослушателям тоже спасибо.
Картина недели.